Так, ну давайте я уже сейчас начну. Я хочу немножко про ковид поговорить. Я так понимаю, что всем очень интересно. Так, ну вот мы два занятия мы пропустили, отменили. Значит, в результате мы продолжим, поскольку курс у меня рассчитан на 12 лекций, две мы пропустили, значит, поэтому будет две лекции в декабре. Я планировала уже, собственно, в ноябре закончить эту часть курса. Вот, но еще в декабре, ну, мы уже забронировали аудиторию, так что, ну, если ничего, опять же, ничего не случится. Вот, но отменили мы занятия, наверное, вы знаете, значит, обнаружилось, что мы в принципе, планировали 26-го занятия провести, но 25-го уже вечером, уже совсем поздно вечером, обнаружилось, что три человека заболели. Прямо вот только-только вот у них температура подскочила, еще даже неизвестно, ковид или не ковид. Но мы решили, что мы занятия отменим, тем не менее. Во вторник выяснилось, что, ну, по крайней мере, похоже на ковид или точно ковид. И выяснилось, что еще одна, значит, слушательница заболела. Поэтому мы тут же сразу же решили, что мы следующие занятия отменим, чтобы уже вот такой карантин. Потому что, ну, мало ли кто-то здесь еще, вот мало ли заразился или не заразился. Но, слава богу, я вижу, вроде больше никто не заразился. Но сейчас, слава богу, у всех опять же все или поправляются, или уже поправились. Вот, так что пока все нормально. Значит, но вот как-то до сих пор наш круг, нашу школу ковид, ну так чуть-чуть краем так вот задевал, а тут уже вот так пошло достаточно серьезно. Значит, это связано не с тем, что это мы что-то такое неправильно делаем или что что-то такое. Это связано с тем, что просто все процессы, связанные с ковидом, они разворачиваются дальше. Я еще раньше говорила, когда вот про ковид, что только речь зашла, что это вообще на самом деле это все дело кармическое. Чисто кармическое, причем глубоко кармическое. Что вся эта история, вообще вся эта эпидемия, она связана с тем, что вот внутрь Алис, ну и, соответственно, в наши кармические массивы поступает новый кармический материал из хранилища кармы Алис. Материал совсем принципиально новый. Этот материал начинает взаимодействовать с тем кармическим материалом, который уже имеется. И это касается абсолютно всего кармического материала. А карма, насколько мы знаем, имеет вообще все. Карму имеют люди, карму имеют эгрегоры, карму имеют мастера, карму имеют зоны, карму имеют пространство, слои, сущности. То есть карма – это на самом деле очень сложно устроенная вещь. Но что касается конкретно нас людей, то вот этот самый, значит, как новый кармический материал, он идет, естественно, снизу, он проникает в наши кармические массивы, проникает снизу и начинает их потихонечку пропитывать. И он вступает в реакцию с тем кармическим материалом, который у нас имеется. А его, ну, по крайней мере, вот все здесь присутствующие, карму имеет очень развернутую, очень многообразную. И те процессы, которые в результате происходят, это процессы трансформационные, но они настолько сложные, они происходят где-то вот в самой глубине кармического массива, что-то такое проскальзывает, вот сюда проскакивает, что-то такое где-то в самой глубине происходит. Поэтому что-то такое отследить невозможно. Просто физически невозможно. Но к тому же вот те представления о карме, которые у многих сложились как-то так, что карма, ну это вот совершило отклонение, вот значит отклонение исправил, карма исправилась. Ну это детские такие представления, тем не менее, как ни странно, у некоторых они сохранились. Поэтому меня спрашивают, а на какую зону медитировать, чтобы вот, значит, ковидом не заболеть? Или кто уже заболел, на какую зону медитировать, чтобы вот поправиться побыстрее. Ни на какую. Бесполезно. Бесполезно. Это такие процессы, это карма затрагивается, знаете, какие-то кармические слои очень глубокие, и это все совершенно не, как будто одно с другим так вот логически никак не связано. Поэтому тут вот, при том, ну, про то, что значит, вот какие трансформации происходят, мы про это уже с вами говорили, некоторые сами это видят. Это все, этот процесс трансформационный, процесс совершенно не поддающийся никаким нашим, так сказать, вот, корректировкам, исправлениям. Единственное, что, конечно, ну, собственно, понятное дело, что лучшее ковида от защиты – это сильный иммунитет. А иммунитет – это тоже вещь кармическая, то есть человек рождается уже с определенными задатками на иммунитет, какой иммунитет будет уже. Потом человек либо этот иммунитет дальше развивает, либо наоборот его иммунитет очень легко сбить. Вот, так что, и, собственно говоря, единственное, что вот действительно имеет смысл делать, это вот эти маски носить, как-то вести себя осторожно. Ну, 20-я зона. Иммунитет, кстати говоря, у нас как раз с 20-й зоной и связан. Вот, но, значит, опять же, если просто диаметировать на 20-ю зону, стараться, чтобы не заболеть ковидом, бесполезно, потому что это вот иммунитет не наработаешь за вот там месяц, два, год, три. Это такая вещь. Тем более, что, опять же, поскольку это, значит, вещь кармическая, это касается не только здоровья, это все воздействует не только на здоровье, это воздействует не только, в смысле, не только на эфирное тело. Эти трансформации затрагивают все наши тела. Все. До низу, доверху. Вот, ну, некоторые из, так сказать, из наших, кто ковидом переболел, они некоторые наблюдения сделали, они вот посмотрели, ну, кто видит, увидели, что происходит, какие трансформации. Но это только один слой. Причем, значит, этот процесс проникновения нового кармического материала, он постоянный. То есть этот материал, он постепенно проникает все глубже, ну, наоборот, все выше и выше. Пока это все на очень большой глубине происходит, пока это как бы так даже и не очень очевидно. Это вот невооруженным глазом это не видно, это надо очень тщательно присматриваться. Вот. Но этот процесс продолжается, так что ожидать, что вот сейчас вот ковид прекратится, не приходится. Причем тут, понимаете, опять же, те же самые прививки. Но уже все знают, что кому-то прививки помогают, кому-то не помогают. Кто-то заболевает привитой, кто-то и не привитой не заболевает. То есть все это вот абсолютно вот... Но, опять же, что может усугубить ситуацию? Как бы вот, если человек очень боится, например, ковида, а это страх может быть подсознательный, это, опять же, с этим можно не справиться просто так. Вот помедитировал на третью зону, и все, нет. Этот страх может быть очень глубинный. Он ослабляет иммунитет, если не физический, то астральный иммунитет. Иммунитет же, он на всех уровнях работает, ну, знаете. Вот. Поэтому, ну, вот, что делать с этим? Ну, вот, терпеть. Если уж заболел, так болеть, не валять дурака, не вести себя глупо, носить маску, соблюдать социальную дистанцию, ну вот все, что. Вот. Тут, понимаете, значит, опять же, я уже сказала, что ковид действует на кармический материал не только человеческий, не только индивидуальный человеческий. Он действует на кармический материал эгрегориальный. Поэтому вот, государственная политика. Ну, она, конечно, тоже, как бы, ее проводят определенные люди, да, вот эгрегориальные деятели. Но, во-первых, они тоже люди, на них тоже это все действует. И государство, все причем сейчас, весь мир, во всем это весь мир охвачен. Никто не понимает, что происходит. Все происходящее такой вот нормальной нашей привычной логике не поддается. Поэтому какие-то такие меры принимаются, как казалось бы, совершенно... Ну, дурацкие, безумные, или не принимаются в некоторых странах вообще. И все равно и ничего от этого не меняется. То есть на самом деле людям, руководителям нашим, надо, Собянину тому же, там, надо что-то делать. Надо как-то реагировать. Но они реагируют в меру вот своего понимания ситуации. Ну вот, как могут. Нам это может нравиться, не нравиться, пользу это приносит, не приносит. Ну, вот так, оно вот так вот идет. Вот это вот, это кармическая ситуация для всех. И, для, и со всех сторон, понимаете? Вот. Поэтому тут бесполезно возмущаться, что вот какая глупость. Не глупость, это так вот все в растерянности, потому что никто не понимает, что происходит. И потом ситуация, она достаточно новая, ну вот скажем опять же для социума, потому что почему вот эти прививки делают? Хотя вот опять же выясняется, что с прививками все очень непросто, да, вот уже знаете, читали наверняка все про эти прививки. Понимаете, вот опять же это... старые стереотипы. Вот, например, когда вот я была маленькая, была эпидемия полиомиелита. Все ее страшно боялись, и вот многие, вот, даже знакомые мои дети, вот переболели полиомиелитом, потом у них ну, кто-то вообще не выжил, у кого-то вот там, ну, чаще всего ноги страдали. Вот. Знаете, вот была тяжелейшая эпидемия полиомиелита, стали делать всем делать прививки в обязательном порядке. И все, и эпидемии нету. Сейчас про полиомиелит забыли. Практически забыли. Я даже не знаю вообще, бывает ли он сейчас у кого-то или не бывает. То есть вот там прививки сработали. Значит, и здесь тоже пошли по этому же пути. Вот тогда прививки сработали, вот сейчас мы сделаем всем прививки, и они сработают. Ничего подобного. Штамм настолько быстро мутирует, что не успевают... Хотя сейчас говорят, что сейчас вот новая прививка, которая действует на вообще все штаммы коронавируса, какие есть, а он про это не знает, что это на него действует. Он живет себе, плодится, размножается и все. Вот, понимаете? И он вытеснил, кстати говоря, эпидемию гриппа. Вот мне просто говорили, у меня знакомый в Питере работает в институте гриппа, есть такой в Питере, просто называется институт гриппа. Вот. И они там в растерянности, у них вот нету пациентов, гриппом никто не болеет, ну, единичные какие-то вот, именно гриппом, не ОРВИ, ОРВИ, естественно, никуда не денется, потому что все равно простужаемся, чихаем, кашляем, это дело такое, вот. Значит, понимаете, то есть вот такие вот идут процессы совершенно новые и старыми способами с этим не справиться. Поэтому вот говорят о коллективном иммунитете, совершенно неизвестно, вот выработается он, не выработается, стремятся к нему. Есть страны, которые, где вообще 90% или 95%, там все время статистика же есть в интернете привитых, но где там 90% это маленькие страны, где всего населения это там может быть 2 миллиона, меньше, чем в Москве. Понимаете? Вот. Так что поэтому это... Ну, в общем, короче говоря, вот, значит, надо терпеть, надо смотреть, что происходит. Вот, значит, и трансформации, которые с нами происходят, видите, трансформации происходят со всеми. Но у всех они происходят на разном уровне. Для нас эти трансформации, если мы их примем, если мы их правильно как бы вот проживем, правильно воспримем, для нас эти трансформации очень полезны. Я уже много раз говорила, что я этот ковид обожаю просто. Вот настолько вот он... Ну, болеть, конечно, мне не хочется, слава богу, я вот не болею. У меня иммунитет очень хороший с детства. Ну, и я веду себя осторожно тоже, вот и намордник, и все, что полагается. И социальная дистанция, в общем, все это. Вот. Но вот, тем не менее, вот, понимаете, вот если... Те трансформации, которые он производит, если они у нас случай происходят, как бы так вот сами, ну или уже произошли, мы же все время, как вот мы работаем, медитируем, занимаемся, у нас все время трансформационные процессы происходят. Какие-то трансформации уже произошли, и поэтому ковид, он так как-то очень, тут уже не ковид, а вот этот новый кармический материал, он... Эти трансформации, которые им вызываются, они проходят ну, либо не очень сильно, не очень заметно, либо вообще как бы, ну, на фоне общих трансформаций как бы, ну, произошли и произошли. Вот. И, может быть, они вообще не связаны с трансформацией эфирного тела. Я еще раз повторяю, что трансформация происходит на всех уровнях. Поэтому у кого-то затрагивается эфирное тело, соответственно, человек заболевает. У кого-то как бы эфирное тело, как бы мимо проскакивает, это может на астральном теле трансформация происходить, на тоническом теле, на более высоких телах. Трансформации идут везде, поэтому надо просто вот этим трансформациям отдаться, надо, чтобы они произошли и будут происходить дальше. Почему я это все говорю, чтобы будут происходить дальше. Поэтому надо просто вот во всем этом принимать участие и жить нормально. Вот. И не надо впадать в панику. И наоборот, не надо вести себя слишком легкомысленно. Собственно говоря, вот так. Уж если заболел, ну, поболел, перетерпел. Опять же, с прививками тоже. Ну, сейчас уже как бы тему прививок мы обсуждали уже неоднократно. Если вам надо делать прививки по социальным каким-то вот причинам, на работе требуют, ну, ради бога, ну, сделайте прививку, ну и что? Вы точно так же можете прекрасно, можете заболеть, можете не заболеть. Что? Можете заболеть от прививки, можете заболеть после, через некоторое время. А можете вообще не заболеть. То есть, ну сделайте, если надо. То что же тут по поводу прививок там ходят всякие, что это печать дьявола, там вот это, ну, чего мне только не писали, о чем только меня не спрашивали, ну вот, что это людей кодируют, ну, это все ерунда полная. Так что поэтому вот живем дальше, ведем себя осторожно, ну и вот продолжаем наше занятие. Вот. Так, ладно, значит, ну, возвращаемся мы с вами на Святую Землю. Сегодня мы как раз вот заканчиваем первый крестовый поход, завоевание Святой Земли. Мы все говорили подробно, как это все готовилось, как собирались, как со всей Европы стекались люди. И вот, значит, начался поход крестоносцев в Малую Азию. Поход крестоносцев в Малую Азию представлял собой историю побед и почти катастрофических поражений, страшных зверств и конфликтов личных интересов. Это жуткая история, но вот подробно я вам еще это расскажу, потому что это очень все важные вещи. Значит, Алексей I, которого политическая нестабильность вынудила остаться в столице, в Константинополе, вместо того, чтобы возглавить поход, он искал способы управлять компанией на расстоянии. Этот подход был связан с большим риском, однако в течение первого с небольшим года крестового похода его можно признать триумфальным. Численность войск, сосредоточенных уже в Малой Азии, в Дрепане, к весне 1097 года поражала. И снабжение нескольких десятков тысяч крестоносцев было задачей грандиозного масштаба. В городе было огромное количество продовольствия и других припасов, которые были приготовлены для крестоносцев, а также множество торговцев, предлагавших европейцам купить у них пшено, вино, масло, сыр и другие необходимые продукты, которые продавались по фиксированным ценам. Хорошо организованное снабжение продовольствием поддерживало боевой дух в армии крестоносцев, и оно же еще больше повышало репутацию императора. Регулярная раздача денег нижним чинам также укрепляла в войсках решимость идти на Никею. Алексей I опирался на их энтузиазм, обещая еще больше золота, серебра, лошадей, если турки будут разбиты, а город захвачен. Крестоносцы отправились к Никее в начале лета 1097 года, подойдя к городу в мае. Ну, я вот в тексте, который будет на сайте, там я приложу карты, как по Малой Азии крестоносцы шли, как они шли уже по Святой Земле. Так что это все вы посмотрите, где что находилось. Это все у нас сейчас в Малой Азии дело происходит. Разбив лагерь на расстоянии от внушительных стен города, европейцы сразу предприняли попытку взять его штурмом. Их действия очень сильно удивили Алексея I. Он уже давно пришел к выводу, что Никею силой не взять. Вместо того, чтобы окружить город по периметру и медленно стягивать кольцо, рыцари быстро прорвались к укреплениям и сразу же попытались проделать брешь в крепостной стене. Они начали штурм еще до того, как их командиры подошли к городу. Когда к Никее прибыли Роберт Нормандский и Стефан де Блуа, атака была в самом разгаре. Несмотря на решимость крестоносцев, их усилия сначала не произвели особого впечатления на осажденных. Город окружали стены такой высоты, что его жители не боялись ни штурма, ни применения каких-либо машин. Он был удачно расположен и имел хорошую естественную защиту, включая большое озеро, примыкавшее к городу с запада. Чтобы преодолеть оборону Никеи, крестоносцы сконструировали и построили камнеметные машины. Они не могли нанести серьезный ущерб мощным укреплениям, но обеспечивали прикрытие саперам, которые, подобравшись к стенам, готовились подорвать их снизу. Отряду под командованием Раймунда Тулузского вскоре удалось разрушить участок стены, что подняло боевой дух в лагере крестоносцев и встревожило турецкий гарнизон. Лишь благодаря лихорадочной работе в течение целой ночи обороняющиеся смогли устранить нанесенный стене ущерб. Крестоносцы продолжали попытки штурма, не обращая внимания на первые потери. Но защитники Никеи имели важное стратегическое преимущество над атакующими. Располагаясь на высоких зубчатых стенах с бойницами, они видели, что делают крестоносцы, и спокойно готовились к отражению атак. Они могли метать дротики, стрелять из лука или сбрасывать на находящихся у подножья стен различные предметы. Оборонявшие Никею турки были находчивы и изобретательны. В тех, кто оказывался в непосредственной близости от стен, летели горящее масло, жир и смола. Более того, турки знали, что крестоносцы сосредотачиваются в Дрепане с лета 1096 года. Поэтому турки потратили несколько месяцев, чтобы сделать запасы, позволяющие выдержать длительную осаду. Они были настолько уверены в собственных силах, что правитель Никеи Хлыч Арслан во время осады отсутствовал в городе, находясь где-то в Малой Азии. Рыцари усиливали давление на город. В XI веке именно в Западной Европе искусство осады городов и крепостей развивалось быстрыми темпами. В частности, особенно хорошо им владели норманны в Южной Италии. Поэтому строительство осадных машин, предназначенных для разрушения оборонительных укреплений Никеи, началось сразу же после того, как первые рыцари подошли к городу. Своё внимание крестоносцы сосредоточили на одном участке крепостной стены, который был самым уязвимым местом в системе обороны города. Хотя эта башня не была разрушена сразу, крестоносцам удалось серьезно повредить стену. Это вызвало панику в Никее. Алексей I искал возможность воспользоваться растущей тревогой турок, чтобы попробовать договориться о сдаче. Он напомнил жителям о великодушии, которое император проявлял к туркам в прошлом, и предостерег о последствиях, если крестоносцам удастся прорвать оборону Никеи. Турки отвергли это предложение, уверенные в неприступности ее укреплений. Кроме того, они получили сообщение о том, что к городу идет огромная армия, которая должна прорвать осаду. Притворявшиеся христианскими пилигримами турецкие шпионы, пойманные в их лагере, показали под пытками, что гарнизон Никеи свободно контактирует с внешним миром и что к городу приближается турецкая армия. Зрелище различных припасов, доставляемых в город по Асканийскому озеру, расположенному западнее Никеи, подчеркнуло необходимость перехода к решительным действиям, не дожидаясь капитуляции. Алексей I приказал перебросить на озеро по суше корабли из порта на Мраморном море, чтобы перекрыть никейцам эту дорогу во внешний мир. Одновременно император приказал вести штурм города более интенсивно. Византийские лучники переместились ближе к крепостным стенам с приказом обеспечить такой обстрел, чтобы турки не могли поднять головы над зубцами. Императорские солдаты под аккомпанемент труб и барабанов издавали боевой клич, создавая впечатление, будто войска пошли на штурм. План Алексея I заключался в том, чтобы продемонстрировать полное военное превосходство и добиться капитуляции Никеи на своих условиях. Алексей обещал помиловать турок и даже выплатить щедрые денежные суммы, предназначенные всем варварам Никеи без исключения. В этот раз находчивость и хитрость, проявленные императором, убедили турок сдаться. Однако, чтобы создать впечатление, что будто именно византийцы, а не крестоносцы, прорвали оборону и заняли Никею, император приказал изобразить штурм укреплений. 19 июня 1097 года Пока западноевропейцы, по-прежнему пребывающие в неведении о заключенной сделке, продолжали штурмовать городские укрепления, византийские солдаты забрались на стену, прикрывающую Никею со стороны озера, и водрузили над городом императорские штандарты. Под звуки труб и горнов с крепостных стен было возвещено о взятии Никеи войсками императора Алексея I Комнина. Падение Никеи вызвало шок в исламском мире и ажиотаж среди самих европейцев. Для крестоносцев оно доказало, что Господь благословил поход на Иерусалим. Взятие Никеи подтвердило, что рыцари делают богоугодное дело. Это был успех, которым они могли оправдать все невзгоды, перенесенные на последних этапах похода. Что касается Алексея I, то взятие Никеи входило в число его главных целей. Однако целеустремленность, быстрота и решительность, продемонстрированные западными рыцарями, произвели на него огромное впечатление. Поэтому успех в Никее стал отличным подтверждением правоты императора, решившего обратиться за военной помощью к Западу. Алексей I праздновал абсолютный триумф. Никея перешла под контроль Византии без большого кровопролития, и отныне император мог представить себя другом и защитником тех турок, которые хотели спасти от смерти от рук рыцарей. Более того, мусульманам были предложены посты на императорской службе и щедрые дары, и им всем позволили спокойно идти на все четыре стороны, ну, если они пожелают. Крестоносцев также хорошо вознаградили. Их вожди получили золото, серебро и шикарное одеяние, а нижним чинам дали много медных монет, чтобы они отпраздновали взятие города. Однако не на всех щедрость императора производила благоприятное впечатление. Среди крестоносцев пошли слухи о коварных намерениях Алексея I. Рыцари стали возмущаться, почему это плоды их побед должны доставаться императору. Рыцари покинули Западную Европу, чтобы сделать богоугодное дело, поэтому они считали неприемлемым получение даров от Византии. Решение Алексея I вернуться в Никею к вопросу присяги подлило масло в огонь. После взятия Никеи Алексей I намеревался связать клятвы верности тех рыцарей, которые не дали ее раньше в Константинополе. В частности, племянник Боемунда Танкрет в свое время без лишнего шума избежал присяги, считая ее рабским ярлом. Однако Боемунду удалось сгладить ситуацию, убедив Танкреда присягнуть императору. Внутренние и внешние угрозы, с которыми в 1097 году столкнулась империя, сделали личное участие Алексея I в походе слишком рискованным. Выбор Алексея I пал на его друга детства Татикия, который уже давно доказал свою верность императору, в частности, когда помог раскрыть заговор Диогена. Татикий был назначен командующим армией, которой предстояло возглавить марш крестоносцев по Малой Азии и взять под контроль все города, захваченные по пути в Иерусалим. Тем самым в 1097 году Алексей I все еще сохранял в своих руках контроль над экспедицией. Хотя некоторые рыцари настойчиво призывали к продолжению похода на Иерусалим сразу после взятия Никеи, крестоносцы пустились в путь лишь в конце июня, когда император дал на это разрешение. Сам Алексей I оставался в северной части Малой Азии, наблюдая за попытками византийской армии вернуть контроль над западным побережьем и речными долинами Анатолии. Кампания, которую Византия начала летом 1097 года, оказалась чрезвычайно успешной. К лету 1098 года побережье и основные города в глубине Малой Азии были возвращены под контроль Византии. В освобожденных районах были незамедлительно назначены наместники. Все, кто получил новые должности, принадлежали к новой элите, которая вышла на первые роли после разгрома заговора Диогена. Дела Византии в Анатолии настолько пошли в гору, что Клыч Арслан искал встречи с императором, чтобы договориться с ним о перемирии. Алексей умело воспользовался силой армии крестоносцев, получив от нее двойную выгоду. Прямую в Никее и опосредованную в виде давления на турок в западной части Малой Азии. Однако готовность Клыча Руслана примириться с Алексеем I и пожертвовать значительными территориями имела негативные последствия для крестоносцев. Теперь все удары турок были обращены на них. Выездники западной армии разделилась на две части. Первую возглавили Боемунд, Танкрет и Роберт Нормандский. Вторую – граф Фландри, Роберт, Раймунд Тулузский, Гуго де Вермандуа и епископ Лепюи. В начале июля, всего через несколько дней похода, Боемунд заметил турецких разведчиков, которые следовали за передовым отрядом, которым он командовал. Хотя Боемунд немедленно отправил гонца к главным силам, его отряд был внезапно атакован огромной турецкой армией под командованием Кылыч-Арслана, которая направлялась навстречу крестоносцам. Страх и ужас охватили крестоносцев, когда враги устремились на них, завывая подобно волкам и бешено осыпая их тучами стрел. Атака была такой свирепой, что участвующие в экспедиции священники молились Богу сквозь слезы, настолько они были уверены в неминуемой смерти. Окруженных конными лучниками людей Боемунда оттеснили к протекавшей неподалеку реке. Но оказалось, что в этом им просто-напросто повезло. Для одетых в металлические доспехи и вооруженных тяжелыми мечами рыцарей доступ к питьевой воде был поистину вопросом жизни и смерти. Кроме того, выяснилось, что лошадям турок трудно передвигаться по заболоченной земле. Поэтому, оказавшись на более подходящей местности, крестоносцы восстановили строй и, несмотря на большие потери, вели арьергардный бой до подхода подкреплений. Во время первого серьезного столкновения с врагом Боемунд призывал своих солдат не отступать и вел их вперед личным примером. Крестоносцы были тверды в своей вере. Он им говорил: «Будьте всячески единодушны в вере Христовой и победе Святого Креста, поскольку, если Богу угодно, сегодня же станете богатыми». Впрочем, помогла выстоять крестоносцам не только твердая вера. С прибытием отрядов из войска Готфрида Бульонского, Раймунда Тулузского и Гуго де Вермандуа перевес начал клониться в сторону европейцев. Решающим оказалось появление Адемара из Лепюи. Отряд епископа разгромил и поджег лагерь турок, после чего атаковал противника с тыла. Это вызвало замешательство в рядах атакующих, которые начали разбегаться. Сражение, которое угрожало поражением едва начавшемуся крестовому походу, закончилось впечатляющей победой. Неудивительно, что некоторые европейцы расценили это как еще один знак Божьей благодати. Несмотря на это, турки произвели на крестоносцев ошеломляющее впечатление. Их искусство верховой езды, впечатляющее владение луком и умение сражаться вызвали восхищение европейцев. Некоторые крестоносцы сожалели, что турки не христиане. После впечатляющей победы рыцари продолжили поход по центральной Анатолии. Они быстро продвигались вперед, почти не встречая сопротивления. Попадавшиеся им навстречу турецкие отряды разбегались, не осмеливаясь вступить в бой. Малая Азия была открыта для наступления войска крестоносцев, и Татики следил за тем, чтобы оно брало под контроль находящиеся на пути стратегически важные города. Цели были определены заранее, поэтому византийский главнокомандующий вел крестоносцев не по самому прямому маршруту, ведущему в Святую Землю, а через пункты, которые могли бы служить базами для возможных кампаний в будущем. Алексей I искал западных рыцарей, которым он мог бы доверять. Больше всех соответствовал требованиям Алексея Балдуин Бульонский, младший брат Готфрида Бульонского. Поэтому именно его поставили во главе отряда, направившегося в сторону побережья, а также то, что он наступал на Тарсус и далее в юго-восточный, так сказать, угол Малой Азии. Не захватив Тарсус, нельзя было наступать на Анатолию, следующую важную цель крестового похода. Тарсус представлял собой крупный опорный пункт с хорошей естественной гаванью. Владея им, турки могли совершать набеги на побережье Сирии при появлении там европейцев и угрожать путям снабжения Антиохии не только со стороны южной части Малой Азии, но и со стороны Кипра. А Алексей I уже превращал Кипр в основную базу снабжения крестоносцев. Защита морских путей в восточной части Средиземноморья была обязательным условием для успеха крестового похода в Сирии. Поэтому захват Балдуином Тарсуса и других городов являлся важной частью более обширного плана, главной целью которого было освобождение Антиохии, до недавнего времени самого важного города на востоке Византийской империи. Освободив Тарсус, Адану и другие города в юго-восточном углу Малой Азии, Балдуин передал их Татикию и византийцам. Именно поэтому через несколько месяцев сам Татикий, покидая лагерь крестоносцев в поисках продовольствия и подкреплений, мог оставить эти города под контролем Боемунда. Балдуин продемонстрировал, что готов силой защищать интересы Алексея I. Присоединившись на короткое время к основным силам, Балдуин предпринял вторую вылазку, на этот раз на восток. Его позвал в Эдессу Торос, назначенный византийскими властями правитель города. Он из последних сил оборонял Эдессу и, согласно одному местному источнику, сражался с турками с храбростью льва. Местные жители приветствовали Балдуина как своего спасителя. Эдесса занимала стратегическое положение в регионе. Алексей I создавал на востоке сеть ключевых городов и населенных пунктов, которыми управляли его самые доверенные люди. Балдуин прекрасно подходил для этой роли. Набожный, опытный и одаренный человек, младший из трех братьев, чье наследство в XI веке сократилось, Балдуин, прежде чем отправиться в Иерусалим, продал почти все свои земельные владения. Он принадлежал к числу тех крестоносцев, которые считали экспедицию не только паломничеством в Иерусалим, но и шансом начать новую жизнь на Востоке. Формально Балдуин осуществлял надзор за Эдессой от имени Константинополя. Он даже начал одеваться как византиец и отрастил бороду по местной моде. Во время поездок по региону стал всегда использовать двух глашатаев, которые скакали впереди, извещая о скором его прибытии. Он передвигался на колеснице, на золотом щите которой располагался безошибочно узнаваемый символ власти, которой он служил – императорский орел Константинополя. Назначение Балдуина наместником Алексея I в Эдессе и прилегающих районах было официально закреплено присуждением ему титула дуки, правителя, равнозначный титулу герцога. На родине он таким титулом не обладал. Пока Балдуин пробивался на восток, распространяя власть императора, остальная часть армии крестоносцев продолжала двигаться на юг. В октябре 1097 года она наконец добралась до огромного города Антиохия. Антиохия – древняя столица эллинистических царей, еще незадолго до крестовых походов считалась метрополией всей Азии и была одним из крупнейших городов мира. Расположенная в одном из благодатнейших уголков Северной Сирии, она занимала исключительно выгодное географическое положение. Здесь заканчивалась южная ветвь Великого Шелкового Пути, знаменитой караванной дороги, связывающей Средиземноморье с далеким и богатым Китаем. От нее расходились несколько главных торговых путей – на юг – в Палестину и Египет, на северо-запад – в Малую Азию и Константинополь. Из гавани Антиохии корабли плыли в Италию, Францию и Испанию. Во время рассвета, то есть в античную эпоху, в Антиохии проживало более 300 тысяч жителей. Она славилась своими ремесленниками. Здесь изготавливались лучшие ковры и изделия из шелка. Непревзойденными мастерами считались антиохийские гончары и стеклодувы. Воротами Востока называли этот город во времена Юстиниана. Арабское завоевание и последовавший за ним разрыв связи с Западом сильно отразились на судьбе Антиохии. Город постепенно стал хереть, хотя по-прежнему оставался крупным торгово-ремесленным центром. Новый импульс к развитию он получил в X веке, когда византийцы отвоевали его у арабов. Именно в то время были отремонтированы старые городские укрепления и построены новые. Греки стремились превратить Антиохию в поистине неприступную крепость, и, в общем-то, им это удалось. Еще 13 лет после памятной битвы при Манцикерте она возвышалась несокрушимой христианской твердыней в сплошном исламском окружении. И лишь предательство ее собственных правителей отдало Антиохию во власть сельджукского султана. Новое мусульманское завоевание нанесло тяжелый удар великому городу. Купцы и ремесленники в поисках лучшей доли начали покидать Антиохию, переселяясь кто в Константинополь, кто в Каир и Александрию. Православные греки и армяне-монофизиты были обложены непосильным налогом, и перед ними было по существу только два пути – либо перейти в ислам, предав собственную веру, либо уехать из города. К моменту появления крестоносцев Антиохия уже потеряла свое значение великой торговой столицы. Тысячи домов были покинуты. Из десятков городских ворот действующими оставались только пять. Тем не менее, в 1097 году в Антиохии все еще проживало около 100 тысяч только постоянных жителей. Обросившееся под защиту городских стен окрестное население еще увеличило это число вдвое. Антиохийская крепость по-прежнему оставалась одной из величайших твердынь мира. И эту неприступную цитадель предстояло взять изрядно поредевшим после малоазиатского похода войскам крестоносцев. Единственным серьезным преимуществом для христианского войска была малочисленность антиохийского гарнизона. 200-тысячному крестоносному воинству в степях и горах Малой Азии навеки осталось лежать по меньшей мере третья часть Христового воинства. 2000-му крестоносному воинству командующим гарнизоном мог противопоставить не более 10 тысяч профессиональных солдат. Между тем, длина городских стен составляла почти 20 километров, и поэтому людей приходилось сильно рассредоточивать. Антиохийская крепость даже для того времени была явлением почти исключительным. Ее стены поднимались на высоту в 25 метров, что очень затрудняло использование осадных лестниц, при такой высоте не слишком эффективных. Город опоясывала цепь мощных башен из природного камня. Их насчитывалось от 360 до 450, находящихся на расстоянии полета стрелы друг от друга. Стены были настолько толсты, что по их верху свободно могла проехать упряжка из 4 лошадей. Такая толщина стен позволяла защитникам крепости быстро перебрасывать необходимые подкрепления к участкам, находящимся в опасности. Западные и южные отрезки стены заходили в горный массив, что делало полную блокаду крепости чрезвычайно сложной задачей, с которой крестоносцы, кстати, так и не справились. Мощная антиохийская крепость запирала самый короткий путь в Святую Землю, и просто обойти крепость, оставив ее за спиной, крестоносцы не могли. Да, впрочем, и не хотели, ведь о богатствах Антиохии ходили легенды, так как это было чревато самыми тяжелыми военными последствиями. Фактически, судьба Святой Земли, судьба крестового похода, а по большому счету и всего крестоносного движения, решалась здесь, у стен древней эллинистической столицы. Антиохию нужно было взять во что бы то ни стало. Но вот с этим у крестоносцев дело сразу не заладилось. Город был не только хорошо укреплен, но и удачно расположен. С двух сторон его прикрывали горы, а протекающая на западе река Оронт служила дополнительной преградой. Антиохию защищали высочайшие стены, и многочисленные башни позволяли наблюдать за действиями противника внизу. Однако заставляли крестоносцев волноваться не расположение и укрепление Антиохии, а ее размеры. Протяженность стен, окружавших город, составляла 5 километров. Город был настолько огромен, что внутри его стен можно было выращивать хлеб, фрукты и овощи для защитников в почти неограниченном количестве. Правитель Антиохии Ягисиан был так уверен в оборонительных сооружениях города, что не предпринял почти ничего против подошедших к стенам города крестоносцев. Это дало рыцарям возможность перегруппировать свои силы после долгого перехода и провести тщательную разведку города. Более того, крестоносцы достигли Антиохии в благоприятное время года, когда уже спала удушающая летняя жара, а продовольствие было в изобилии. В самой Антиохии вокруг нее царило удивительное спокойствие. Жители города занимались своими повседневными делами, по-видимому, совершенно не тревожась по поводу присутствия огромной армии по ту сторону крепостных стен. А крестоносцы строили свои планы, не думая об опасностях, которые ожидали их в будущем. Они хорошо закрепились в районах, окружающих Антиохию, перебоев в снабжении как с Кипра, так и из других мест первоначально не отмечалось. Теперь крестоносцы попытались осуществить блокаду Антиохии. Хотя это поначалу привело к повышению цен в городе, благодаря его географическому положению и размерам, полностью блокировать Антиохию было почти невозможно. Другая проблема заключалась в том, что условия жизни самих осаждавших вскоре ухудшилось. При организации осады поиски достаточного количества продовольствия и корма для лошадей являются главной целью. Для одного животного нужно от 20 до 40 литров свежей воды в сутки, а также изрядного количества сена и большой выгон. Точное количество лошадей вокруг Антиохии оценить трудно, но оно точно исчислялось тысячами голов, а самые богатые аристократы привезли с собой по нескольку скакунов. Расходы на содержание такого большого количества лошадей, не говоря уже о тех, кто на них ездил, были очень внушительными. Кроме того, запасы продовольствия иссякли уже через несколько недель после прихода армии к Антиохии. Местность, которая казалась такой богатой и плодородной, когда крестоносцы подошли к городу, быстро превратилась в голую и безжизненную. К концу года условия стали просто ужасающими. А те, кто покидал безопасный лагерь в поисках еды или по другим причинам, очень серьезно рисковали. Отсутствие продовольствия усугублялось быстро распространявшимися болезнями. От голода и болезней умер каждый пятый крестоносец, оказавшийся у стен Антиохии. Инфекция быстро распространялась среди страдающих от недоедания обессиленных людей, которые располагались очень скученно. В воде кишели бактерии смертельно опасного тифа и холеры. Сгнившие от бесконечных дождей палатки также не поднимали дух воинов. Да и задержать распространение эпидемии они не могли. Ситуация еще более ухудшилась, когда вскоре после Рождества 1097 года многочисленная армия под командованием эмира соседнего Дамаска вышла в поход, чтобы снять блокаду Антиохии. Благодаря счастливой случайности его заметили Боемунд и Роберт Фланский, которые вместе со своими рыцарями занимались поисками продовольствия. Они решили атаковать противника. Значительно уступая туркам в численности, западные рыцари удержали строй и смогли избежать окружения, пробившись сквозь ряды врагов. Они продемонстрировали такую решимость и дисциплину, что правитель Дамаска и его спутники пришли в ужас. Первая крупная мусульманская армия, атаковавшая крестоносцев у Антиохии, отступила при первой же возможности. Однако всего через месяц, в начале 1098 года, разведчики доложили о быстром приближении еще одной армии, которая вышла в поход, чтобы снять блокаду Антиохии. Командиры крестоносцев решили, что отряд из примерно 700 рыцарей выдвинется против турок, а остальная часть войска останется у Антиохии и будет дальше держать осаду. 8 февраля 1098 года Боемунд, граф Фландри Роберт и Стефан де Блуа под покровом ночи покинули лагерь. Когда они встретились с турецкой армией, Боемунд опять принял на себя командование. И снова турки угрожали одолеть западных рыцарей. Боемунд держался изо всех сил, обращаясь к тем, кто сражался рядом с ним. «Спеши скорее, как только можешь, как подобает храброму мужу, и будь ревностной подмогой Богу и святому гробу. Ты поистине знаешь, что это война не плоти, но война духа. Итак, будь храбрейшим поборником Христа». «Иди с миром, да будет Господь с тобой везде». Яростная решимость Боемунда внушала вдохновение его людям и поражала врагов. Однако и тактика крестоносцев имела большое значение. Часть конницы крестоносцев скрылась из виду, ожидая удобного момента для неожиданного удара. Они безошибочно выбрали этот момент, успешно рассеяв турок и расколов их строй на небольшие группы. Когда крестоносцы перешли в контратаку, турецкое войско в панике рассеялось. Снова, вопреки всему, была одержана неожиданная победа. Боемунд блистал на поле боя. Так началось появление культа его личности, невероятно развившейся в последующие годы. Уже трижды в боях против турецких армий крестоносцы оказывались на волоске от катастрофы. Каждый раз им удавалось уцелеть и победить, хотя шансы одолеть противостоящего им противника были малы. Конечно, правители Никеи, Дамаска и Алеппо потерпели поражение, но они все же были фигурами локального масштаба. Были и другие региональные правители, не говоря уже о могущественном султане Багдада или визире Каира, которые рано или поздно могли вмешаться в борьбу. Вопрос был лишь в том, успеют ли крестоносцы прорваться в Антиохию, прежде чем фортуна им изменит. Чем дольше продолжалась осада, тем больше воинов выкашивали болезни. Кроме того, во время осады Антиохии в первой половине 1098 года конфликты между руководителями похода достигли опасного уровня. Тщательно продуманный баланс интересов между Востоком и Западом был катастрофически нарушен в результате падения боевого духа и столкновений личных амбиций, начавшихся под стенами Антиохии. В попытке найти выход из образовавшегося тупика епископ Адемар из Лепюи призвал рыцарей поститься в течение 3 дней, после чего пройти крестным ходом вокруг крепостных стен. Он постановил чаще служить мессу и петь псалмы и предположил, что фортуна повернется крестоносцам лицом, если все сбреют бороды. Кроме того, он пришел к выводу, что слишком мало крестоносцев носят крест, и настоял на том, чтобы все прикрепили этот символ к своей одежде. Епископ не сомневался в наличии прямой связи между ужасными страданиями в лагере и недостатком набожности у крестоносцев. Из-за ухудшения боевого духа дезертирство нижних чинов стало обычным явлением. Моральное состояние крестоносцев ухудшилось настолько, что даже их командиры давали клятвы, обещая друг другу, что они по меньшей мере не уйдут, пока Антиохия не будет взята. Важнейшей проблемой оставалось снабжение армии крестоносцев продовольствием. В 1097 году была освобождена Ладикея, последний находившийся в руках турок порт на южном побережье. Теперь Алексей I начал использовать Ладикею как основную базу для снабжения армии, осадившей Антиохию. Туда переправляли вино, зерно и скот с Кипра. Хотя пираты больше не угрожали снабжению, Кипр был не в состоянии прокормить тысячи людей и лошадей на протяжении голодных зимних месяцев. Рассматривались два пути решения этой проблемы – либо решительно улучшить систему снабжения, либо увеличить численность армии под Антиохией, чтобы полностью блокировать город и довести осаду до конца. 4 марта 1098 года в гавань пришли корабли, нагруженные продовольствием, подкреплениями и материалами, необходимыми для преодоления мощных укреплений Антиохии. Крестоносцы остались осаждать город, несмотря на все свои лишения, потому что были связаны обязательствами, данными императору, который все равно командовал экспедицией, хотя и находился далеко от нее. Таким образом, клятва, на которой он настаивал, оказалась очень эффективным инструментом. Она подчинила лидеров крестоносцев власти Алексея I и предоставила ему возможность и полномочия определять военные и стратегические цели экспедиции. Но относительно Боемунда Алексей I крупно просчитался. В Константинополе Норман изо всех сил представлял себя в качестве идеальной правой руки императора, готового отстаивать его насущные интересы и быть связующим звеном в контактах с остальными лидерами экспедиции. Он делал это неоднократно, очень успешно вмешиваясь в ситуацию от имени Алексея I. Однако, если император решил, что Боемунд и дальше будет продолжать честно действовать в его интересах, то он ошибся. Весной 1098 года, в условиях полного отсутствия представителей византийской власти, Боемунд понял, что перед ним открылись блестящие возможности. Он выступил с идеей нового соглашения о будущем Антиохии, и в нем Алексею I места не нашлось. Предложение Боемунда было провокационным. Он заявил, что клятвы, данные императору, потеряли силу, поскольку тот не выполнил свою часть соглашения. Император не сопровождал крестоносцев лично, тот малочисленный отряд, который он отправил с рыцарями, ушел. Он не смог оказать военную поддержку, когда это было необходимо, и не организовал снабжение крестоносцев. Короче говоря, он предатель. Боемунд пришел к выводу, что Антиохию не следует передавать Алексею I. Он предложил, что на личную власть в городе имеет право претендовать любой из тех, кто сможет преодолеть укрепление и захватить город. В конце мая 1098 года его слова были услышаны. Условия в лагере крестоносцев не стали лучше, а осада так ничему и ни к чему и не привела. Кроме того, крестоносцы узнали, что к городу во главе многочисленной армии приближается правитель Масула Кербога, и он намерен разгромить европейцев раз и навсегда. Армия Кербоги была так хорошо обеспечена, что греческие и латинские источники предполагали, что ее финансировал сам сельджукский султан Баркиарук. Кризис вокруг Антиохии приближался к кульминации. Однако Баймунд втайне договорился с вражеским командиром по имени Фирус, который командовал одной из башен крепости, окружавшей Антиохию. Тот обещал пустить крестоносцев в город. У Баймунда появился козырь, и он скрывал его от других рыцарей. Переговорам с Фирузом могло способствовать то, что оба владели греческим языком. Один благодаря тому, что жил в Антиохии при византийцах, другой потому, что вырос на юге Италии. Хотя большинство наиболее влиятельных крестоносцев негативно восприняли предложение Баймунда, ему в конце концов удалось добиться их согласия, хотя и на жестких условиях. Было решено, если один из руководителей сможет захватить Антиохию, то город достанется ему. Соглашение было аккуратно зафиксировано в письменном виде. После этого командиры крестоносцев переключили свое внимание на подготовку полномасштабного штурма Антиохии. 2 июня, через 4 дня после совета командиров, крестоносцы начали штурм. Сначала, чтобы ввести обороняющийся гарнизон в заблуждение, они имитировали уход из лагеря многочисленного отряда рыцарей. Те, незаметно вернувшись под покровом ночи, присоединились к отряду под командованием графа Фландрии Роберта и Готфрида Бульонского перед воротами Святого Георгия. Меньшая группа во главе с Баймундом заняла позицию у башни, обороной которой руководил Фирус. Убедившись, что часовых нет, первая часть группы Баймунда установила осадную лестницу, закрепив ее наверху крепостной стены. Фирус ждал их, как и было условлено. Собравшись наверху, крестоносцы двинулись вдоль стены, убивая по пути всех встречных, пока не достигли места, откуда смогли дать сигнал ожидавшим внизу Готфриду и Роберту Фландскому о том, что пришло время начать штурм городских ворот. Разрушив их, крестоносцы ворвались в Антиохию, пробиваясь все дальше и дальше в город. Баймунд сосредоточился на единственной задаче – как можно быстрее поднять свой боевой штандарт на самом высоком участке стены. Это продемонстрировало бы, что город взят и находится в руках христиан. Это же показало бы другим крестоносцам, что Антиохию освободил Баймунд. Даже в пылу битвы он уже думал о том, что будет после нее. Ситуация быстро развивалась в пользу крестоносцев. Немусульманские жители Антиохии распахнули перед ними остальные ворота, ведущие в город. Некоторые из них приняли на себя удар крестоносцев, которые пробивали себе путь, захватывая улицу за улицей. Штурм Антиохии был жесток и кровопролитен. В течение многих дней после него улицы были завалены трупами, от разлагающихся на жаре начинающихся с лета тел исходил мерзкий запах. Командующим гарнизоном Антиохии Ягисиан в панике бежал, скрывшись в ближайших горах. Его опознали трое местных жителей, все они были христианами. Они стащили Ягисияна с мула и тут же обезглавили его его же собственным мечом. Голову Ягисияна доставили в Антиохию как трофей и передали крестоносцам. Антиохия пала 3 июня 1098 года, после 8-месячной полной лишения осады. Хотя ее цитадель, хорошо укрепленная крепость, расположенная в городе, по-прежнему держалась. Во время осады погибли тысячи крестоносцев, а количество раненых не поддавалось учету. Многие дезертировали и разошлись по домам. Тем не менее, осада завершилась триумфом. Однако у победителей не было времени на то, чтобы наслаждаться успехом. Армия Кербоги подошла к Антиохии уже на следующий день. На этот раз силы турок намного превосходили те, что собирали правители Дамаска и Алеппо. Вместо того, чтобы сломя голову броситься в атаку, Кербога аккуратно использовал свои силы, разбив лагерь у городских стен и установив контакт с защитниками цитадели. убедившись в том, что крестоносцы истощены, измотаны и пали духом, он приказал гарнизону цитадели сделать вылазку. Крестоносцам удалось отбить атаку, и тогда Кербога решил задушить город с помощью осады. Так осаждавшие превратились в осаждаемых. Все коммуникации, связывавшие Антиохию с внешним миром, были перерезаны. Лишь делегации, отправленные к императору Византии с отчаянной просьбой о помощи, удалось проскользнуть перед самым прибытием армии Кербоги. Предпринятые после попытки вырваться из города с легкостью пресекались турками. Уже через месяц припасы в городе закончились. Несъедобные растения собирали и варили. Многие, кто съедал их, получали отравление. Некоторые дошли до того, что ели обувь и другие вещи из кожи. Другие пили кровь своих лошадей. Кое-кто, подобно Фульхерию Шарцкому, Фульхерий Шарцкий – это французский священник, хронист первого крестового похода, автор сочинения «Иерусалимская история». Собственно говоря, вот все истории крестового похода в значительной степени базировались на его сочинениях. Так вот, кое-кто, подобно Фульхерию Шарцкому, находил очевидное объяснение этим мучениям. Многие крестоносцы спали с местными женщинами как до того, так и после взятия города. Теперь Господь наказывал их за блуд и развратное поведение. Именно теперь, больше, чем в любой другой момент экспедиции, крестоносцы нуждались в чуде, и они его получили. Ничем не примечательный человек по имени Пьер Бартолеми явился, чтобы сообщить Раймунду Тулузскому и епископу Лепюи о том, что ему в течение нескольких месяцев в видениях являлся святой Андрей Первозванный и раскрыл ему местонахождение копья, которым было пронзено подреберье Иисуса Христа. В результате поисков в направлении, указанном Петром, под полом базилики святого Петра в Антиохии была обнаружена часть копья Лонгина. Благодаря находке моральный дух осажденных, который был низок как никогда, сразу вырос. Для крестоносцев обнаружение такой важной реликвии, хоть она и олицетворяла страдания, сыграло огромную роль. Она помогла сплотиться в решающий момент. Лидеры крестоносцев приняли решение встретить вражескую армию лицом к лицу. Был отдан приказ. Несмотря на то, что припасов практически не осталось, лошадей следует накормить как можно лучше, чтобы укрепить их силы. В течение 3 дней перед боем с турками крестоносцы участвовали в крестном ходе, причащались и исповедовались. Затем, 28 июня 1098 года, они вышли из Антиохии, разделившись на 4 колонны. Это стало полной неожиданностью для Кербоги. Когда крестоносцы начали свою вылазку, он играл в шахматы и потерял драгоценное время, выслушивая гонцов и обдумывая план боя. Он просто не мог поверить в то, что кто-то может быть таким отважным или таким глупым, чтобы вот так попытаться вырваться из города. В этот момент крестовый поход мог бы закончиться. Город Антиохии остался практически беззащитным, не считая небольшого отряда под командованием Раймунда Тулузского, который оказался в тылу, потому что француз опять заболел. Оставшийся с ним отряд, в котором было всего 200 рыцарей, должен был остановить гарнизон цитадели, если сарацинам придет в голову мысль вернуть власть над городом. Но Кербога бездействовал и не отдал приказ атаковать крестоносцев в момент, когда они были наиболее уязвимы, переправляясь через реку. Когда Кербога наконец отдал приказ начать атаку, рыцари уже успели встать в боевой порядок. Это вызвало панику в армии Кербоги, которая и так нервничала из-за репутации европейцев, которую они завоевали благодаря своим предыдущим успехам. Крестоносцы сохраняли дисциплину, их небольшие отряды проникали в самую гущу вражеской армии, которая не могла устоять под натиском тяжелой кавалерии. Строй турок начал рассыпаться, лагерь Кербоги был захвачен крестоносцами, и все, что в нем было, попало к ним в руки, включая изрядное количество турецких женщин, которых мусульмане привезли с собой в предвкушении празднования по случаю ожидаемого взятия Антиохии и разгрома европейцев. последние не покусились на их честь, женщин, как писал Фульхе Ришарский, но воткнули копья в их животы, то есть убили. Битва, которая могла стать бесславным финалом похода на Иерусалим, вдруг обернулась его звездным часом. Победа крестоносцев над армией Кербоги оказалась настолько неожиданной, что даже очевидцы не понимали, как был достигнут такой успех. Конечно, катастрофа армии Кербоги могла бы показаться крестоносцам волшебством, но у их триумфа были совершенно земные причины. Замешательство, быстро охватившее турок, стало результатом плохого управления и связи. Из-за этого среди турок распространилась паника. Даже во время коротких стычек, когда крестоносцы только оборонялись, создавалось впечатление, что мусульманскую армию вынуждают отступить. В хаосе боя, когда от пыли, поднятой копытами лошадей, и от звона мечей и криков, заполняющих все вокруг, невозможно было ничего увидеть и расслышать, уже и так встревоженная турецкая армия стала жертвой своего размера. Многочисленные командиры пытались понять, что происходит на поле боя, одновременно надеясь получить приказы от Кербоги. Войско крестоносцев, мобильное, дисциплинированное и хорошо управляемое, своими выдающимися успехами было обязано собственному умению держать строй. Европейцы уже отбили атаки трех крупных мусульманских армий и полностью подчинили себе Антиохию. Они ничего не боялись, не нуждались в новых доказательствах того, что Бог действительно с ними, и ни в малейшей степени не сомневались в том, что священный город должен быть возвращен христианскому миру. После сражения в Антиохии лидеры крестового похода решили, что наступление в южном направлении на Иерусалим не стоит начинать до зимы, чтобы дать возможность получить подкрепление и восстановить силы. Боевой дух экспедиции опять был высок и получил дополнительный импульс благодаря капитуляции гарнизона цитадели Антиохии после разгрома армии Кербоги, а также из-за растущей поддержки, которую крестоносцам оказывали жители окружающих регионов, которые начали снабжать продовольствием новых хозяев города. Задержка была вызвана еще и спорами о будущем покоренной Антиохии. Практические вопросы, связанные с оккупацией, начали тяготить крестоносцев. Несколько месяцев после разгрома армии Кербоги ушли на борьбу за душу крестового похода. Основной причиной кризиса стали острые разногласия, возникшие между Боемундом, который требовал передать ему власть над городом, и Раймундом Тулузским, настаивавшим на исполнении присяги. Раймунд стоял на том, что цель крестового похода – вооруженное паломничество, а не захват территории. Споры зашли в тупик. Боемунд отказался покидать Антиохию, Раймунд отказался идти на Иерусалим до тех пор, пока Боемунд не откажется от своих притязаний. В крестовом походе начался раскол. После взятия Антиохии из-за возросшей конкуренции между его предводителями под угрозой оказалось все предприятие. Вскоре после победы над Кербогой было сделано необычайное заявление. Все участники экспедиции объявлялись свободными в выборе господина, на службе которого они хотели бы состоять. Это означало, что все традиционные связи и союзы, которым на Западе придавалось огромное значение, не просто ослабели, а полностью исчезли. Эта резкая метаморфоза в основном была на руку Раймунду. Его популярность и отличная репутация привлекали на его сторону тех, кто еще не служил ему. Другие крестоносцы тоже надеялись извлечь выгоду из того, что ситуация в конце концов разрешится. Достаточно много рыцарей, всадников и пехотинцев, обедневших за время долгой осады Антиохии, ушли в Эдессу к Балдуину, привлеченные щедрым жалованием, которое он обещал выплачивать за их службу. Брат Балдуина Готфрид тем временем начал захватывать местные замки и городки и собирать дань с местных жителей, который он делился со своими людьми. В итоге его популярность выросла, и люди стали проситься к нему на службу. Распад экспедиции продолжался. Больше всего рыцари нуждались в сильном и решительном лидере, который взял бы на себя руководство. Однако разногласия между командирами лишь усиливались. Споры шли сначала за закрытыми дверями, а потом и публично. Чтобы найти выход из тупика, крестоносцы обратились к императору Алексею I. Однако император не спешил идти на помощь крестоносцам. Воспользовавшись результатами успешной кампании, проведенной армией Византии в 1097-98 годах, он уже достиг соглашения с Клычарусланом по западным районам Малой Азии и приказал своим войскам возвращаться в Константинополь. Но об этом решении императора еще никто не знал, и в течение нескольких месяцев после падения Антиохии ходили слухи о скором и неминуемом прибытии Алексея I на восток империи. В то же время отсутствие высокопоставленного представителя Византии в районе Антиохии породило вакуум власти. Крестоносцы оказались в затруднительном положении. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, к Алексею I было отправлено посольство, во главе которого стоял влиятельный военачальник, знатнейший воин Гуго де Вермандуа. Его целью было убедить византийского императора возглавить экспедицию, выполнив договоренные обязательства. Однако Алексей I на восток не поехал. Через несколько дней после взятия Антиохии у Пьера, который определил местонахождение копья Лонгина, опять начались видения. На этот раз апостол Андрей сообщил ему, что византийцы не должны владеть Антиохией, потому что, если это произойдет, они осквернят ее, как они якобы поступили с Никеей. Отношение к Алексею I и Византии катастрофически портилось. Смерть от лихорадки епископа Адемара из Лепюи еще сильнее ухудшила атмосферу. Адемар был не только представителем папы во время экспедиции, но благодаря своей беспримерной храбрости завоевал уважение как ее лидеров, так и рядовых крестоносцев. Неприкрытый восторг епископа от зрелища 70 отрубленных голов турок, посланных ему Танкредом, только усилил его популярность. Как представитель папы, епископ Лепюи выступал мостом между Западом и Востоком, поводырем и пастырем армии крестоносцев и всегда успокаивал буйных рыцарей. Так что Адемар, любимый Богом и людьми, безупречный в глазах всех, умер совсем в неподходящий момент. 11 сентября 1098 года папе Урбану II было отправлено письмо от руководителей похода, в том числе Боемунда, Раймунда Тулузского, Готфрида Бульонского, Роберта Фланского и Роберта Нормандского. «Турок и язычников мы покорили», — говорилось в письме, — «но невозможно победить еретиков, армян, якобитов, сирийцев, а также греков». Это был ключевой момент крестового похода. Разуверившись в императоре, предводители похода обратились к папе, признавая его верховенство и прося присоединиться к ним на востоке. «Так вы завершите экспедицию Иисуса Христа, которую мы начали и за которую вы проповедовали. Тем самым вы откроете ворота обоих Иерусалимов, освободите гроб Господень и возвысите имя Христа над всеми другими именами. Если вы придете к нам, чтобы закончить вместе с нами экспедицию, которую вы начали, то весь мир будет подчиняться вам. Аминь». Папа, однако, не менее Алексея I не хотел присоединяться к экспедиции. Вместо этого он прислал на замену Адемару высокопоставленного священнослужителя Дагоберта Пизанского. В Антиохии, между тем, не наблюдалось никаких перемен. Попытки примирить двух предводителей крестоносцев закончились провалом. Во время встречи в базилике святого Петра в Антиохии Раймунд торжественно повторил клятву, данную Алексею I, подчеркнув, что нельзя отказываться от присяги по собственной прихоти. Боемунд в ответ предъявил копию соглашения, заключенному вождями крестоносцев перед штурмом Антиохии, отметив, что оно тоже является юридически обязывающим документом. Граф Тулузский опять подчеркнул, что «мы дали клятву на Святом Кресте, терновом венце и многих священных реликвиях, что без согласия императора не возьмем себе ни один город или замок из его владений». Он предложил поставить вопрос на суд других рыцарей, но при условии, что Боемунд пойдет с ними на Иерусалим. Боемунд видел, что нетерпение в рядах армии крестоносцев нарастает, и пришел к выводу, что для него лучшим вариантом будет просто сидеть тихо и ждать. В конце концов, его неуступчивость оправдала себя. В начале 1099 года Раймунд Тулузский прекратил сопротивляться требованиям Боемунда и начал подготовку к походу на Иерусалим без него. Однако другие лидеры крестоносцев взяли пример с Боемунда и потребовали у богатого герцога Тулузского компенсации в обмен на их участие в походе. На смену идеализму, который был присущ экспедиции в самом начале, пришел чистый прагматизм. Оплата авансом за участие в походе на Святую Землю, одностороннее заявление о том, что клятву можно больше не соблюдать, если не полный отказ от бескорыстного благочестия, то как минимум требования сопутствующего материального поощрения. Рядовые воины, рыцари и солдаты уже давно выражали недовольство корыстолюбием своих лидеров. Они требовали от князей прекратить распри и вести их на Иерусалим. Эти люди пошли в великое паломничество ради освобождения гроба Господня, и раздоры вождей, казалось, уже забывших о главной цели похода, вызывали сильный гнев маленьких людей. Они верили в то, что освобождение Иерусалима от неверных позволит им исполнить свой долг перед Богом, и алчность военачальников становилась главной преградой в исполнении святого обета. Весной 1099 года был отдан приказ о продолжении похода, и войска крестоносцев двинулись в Палестину. Армия, идущая на юг к священному городу Иерусалиму, была на удивление невелика. Потери крестоносного воинства были огромными, причем осады и сражения сыграли здесь отнюдь не главную роль. Жажда, голод, болезни собрали куда более страшную жатву. Уже после великой победы над Антиохией внезапно разразившаяся эпидемия унесла около 50 тысяч жизней. К весне 1099 года от некогда огромной армии паломников осталось менее 100 тысяч человек. Кроме того, споры князей и напряженная обстановка в Северной Сирии, где ожидали скорой высадки не смирившегося с потерей Антиохии византийцев, заставили Боемунда отказаться от похода к святому гробу. А с победоносным норманом осталась половина войска, причем не худшая. Так и получилось, что в последний бросок на юг пошло лишь около 50 тысяч человек, из которых только 20 тысяч были способны носить оружие. И все же эти 20 тысяч по-прежнему представляли собой грозную силу. На Иерусалим шли ветераны Великого Похода, преодолевшие кровь, голод и смерть, прошедший путь от отчаяния к надежде, люди, уверенные, что сам Бог ведет их от победы к победе. Армия крестоносцев сильна была теперь не числом, но духом. У мусульман же после сокрушительного антиохийского поражения боевой дух был явно не на высоте. Ни один из исламских властителей не осмеливался более открыто противостоять франкам. Эмиры крупных приморских городов отправляли к ним послов с богатыми дарами, поставляли христианской армии продовольствие. Но настроение войска было все или ничего. После всего, что пришлось пережить крестоносцев, болезней и голода у стен Антиохии, бессмысленных жертв, понесенных в боях во время длительных переходов, ужасных условий, превративших закаленных в боях воинов в каннибалов, неудивительно, что их приход к стенам Иерусалима 7 июня 1099 года был отмечен ликованием и бурной радостью. Город, прославленный в веках, священное место трех мировых религий – иудаизма, христианства и ислама, Иерусалим в XI веке являл собой по существу уже лишь осколок былой славы. Некогда несокрушимые стены, за тысячелетия до первого крестового похода, сдерживавшие в течение долгих 4 лет натиск лучшей в истории армии легионов могучего Рима, теперь находились в довольно плачевном состоянии. Часть стен рухнула, а проломы были заделаны наспех. Выдвинутые вперед бастионы представляли собой не более чем груду камней. Однако все эти недостатки крепости возмещались ее исключительно удачным географическим положением. Неприступным Иерусалим делали не столько укрепления, возведенные людьми, сколько сама здешняя природа. Город был фактически вырублен в скале, а неровная гористая местность чрезвычайно затрудняла самую возможность штурма. На случай осады имели солидные запасы продовольствия, было много колодцев, а в стенах центральной цитадели бил неиссякаемый источник. Фатимиды за год тоже сделали немало для успешной обороны города. В Иерусалим был отправлен крупный отряд профессиональных лучников и большое количество вооружения. Были обновлены запасы необходимых средств для отражения штурма. На стенах теснились бочки со смолой, горшки с нефтью, поленницы дров для разогрева смолы и тюки с паклей. За счет населения, сбежавшегося под защиту городских стен, удалось значительно увеличить гарнизон до 20 тысяч человек. Так что защитники крепости числом почти не уступали крестоносцам. Таким образом, Иерусалим был неплохо подготовлен к обороне. Пока крестоносцы совещались и размышляли о предстоящем штурме города, Танкрет, страдавший от сильной дизентерии, направился к ближайшей пещере. В ней он обнаружил множество деталей осадных машин, следов предыдущих попыток захватить город. Крестоносцы восприняли находку Танкреда как еще одно свидетельство того, что удача по-прежнему на их стороне. Нужные материалы собрали и сложили, а тут подоспела новость о том, что 6 генуэзских кораблей пришли в Яффу с грузом припасов и продовольствия. Они же привезли веревки, молотки, гвозди, большие и малые топоры. Даже при том, что для доставки материалов из порта в лагерь нужно было преодолеть 50 миль по территории противника туда и обратно, это был настоящий дар Божий, окончательно сдвинувший чашу весов в пользу крестоносцев. Однако защитники Иерусалима были уверены, что им удастся отбить все попытки штурма. Как и Антиохия, город находился под защитой мощнейших укреплений. Жители священного города могли также надеяться на тяжелые условия, в которых оказались осаждавшие, разбившие свой лагерь перед городскими стенами. Из-за того, что местность была сухой, безводной и без ручьев, люди и животные страдали от недостатка питьевой воды. Жители Иерусалима также подбадривали послание от могущественного визиря Каира Аль-Авдала, который сообщал, что спешит к ним на помощь и находится всего в 15 днях пути. Поимка одного из посланцев визиря, который под пыткой сообщил об этом, очень встревожила крестоносцев, и европейцы ускорили подготовку к штурму города. 8 июля 1099 года они прошли крестным ходом вокруг стен Иерусалима. Босоногие рыцари несли кресты, моля Господа о помощи и милосердии. Жители города использовали крестный ход по-своему. Они потренировались в стрельбе из луков, осыпав процессию градом стрел. Им казалось, что у них нет причин опасаться изможденного европейского войска. Однако крестоносцы добились успехов не только полагаясь на божественное провидение. Они быстро построили две штурмовые башни. Как только башни были готовы, их установили у стен. Одну поставили с южной стороны Иерусалима, вторую – напротив четырехугольной башни, прикрывавшей западную часть Иерусалима. За строительством и установкой штурмовой башни внимательно наблюдали солдаты Иерусалимского гарнизона, занятые укреплением оборонительных сооружений. В палящую июльскую жару крестоносцы сделали блестящий тактический ход, который принес им решающие преимущества. В ночь на 9 июля они разобрали осадную башню, построенную ранее напротив четырехугольной башни, и заново установили ее с северной стороны города, где, как им удалось обнаружить, оборонительные сооружения были не так мощны, а местность была более ровной. Теперь они начали настоящий штурм города. Защитный ров был быстро засыпан, часть внешней стены разрушена. Метательные машины обеспечивали штурмующим защиту, им помогали лучники, осыпая обороняющихся дождем стрел. С помощью огромного тарана крестоносцы попытались пробить в крепостной стене брешь, достаточно большую, для того, чтобы подтащить к основной стене осадную башню, а саперы начали проделывать подкоп под стеной. Другие взобрались наверх осадной башни и вступили в схватку с защитниками, заняв часть укреплений. Оборона Иерусалима начала рушиться. Пока на северной стороне города крестоносцы быстро продвигались вперед, штурм южного участка становился все более ожесточенным. К стене подтащили вторую осадную башню, крепкую и искусно построенную. Защитники Иерусалима решили, что они более уязвимы перед атакой с южной стороны и сосредоточили свои силы там. Оборона южного участка была успешной. Мусульманам удалось поджечь осадную башню и нанести крестоносцам довольно большой урон. Контратака развивалась настолько удачно, что крестоносцы, которыми командовал Раймунд Тулузский, задумались об отступлении. Когда осадная башня на южной стороне пылала вовсю, а на головы рыцарей лилось горящее масло и сыпался дождь из стрел, пришли новости о том, что крестоносцы разрушили стену на севере и хлынули в город. Сопротивление в Иерусалиме немедленно прекратилось. Командир гарнизона позаботился о собственной безопасности и сразу заключил сделку с западными рыцарями, передав им контроль над святым городом в обмен на безопасный проход в цитадель, где он рассчитывал продержаться до прихода армии каирского визиря. Крестоносцы захватили Иерусалим 15 июля 1099 года. Латинские источники, рассказывая о поведении ворвавшихся в город европейцев, почти ничего не скрывают. Некоторым везучим язычникам просто отрубили голову или расстреляли из луков с башен, в то время как других долго пытали, а потом сожгли на медленном огне. На улицах и домах громоздились кучи отрубленных голов, рук и ног, а простые солдаты и рыцари бегали туда-сюда по мертвым телам. Убийства приобрели такой масштаб, что шокировали даже самых хладнокровных очевидцев. Самой страшной была бойня, которую крестоносцы устроили в мечети Алякса. Мусульмане надеялись найти здесь спасение, ведь по неписанным законам самих христиан за стенами церкви каждый может просить защиту. Ворвавшиеся в мечеть воины Танкреда превзошли в жестокости всех своих соратников. Коленопреклоненных стариков, женщин и детей, обратившихся к Богу с мольбой о спасении, убивали, как скот на бойне. В этот день в мечети Алякса и у ее стен погибло более 10 тысяч мусульман. Это по европейским источникам. Один исламский хронист в ужасе утверждал, что только в мечети Алякса было убито 70 тысяч человек, включая имамов, ученых и праведников. Под аккомпанемент раздающихся кругом криков о мести за распятие Иисуса Христа шли массовые убийства евреев. Создавалось впечатление, что крестоносцы были расположены не столько праздновать победу, сколько сводить счеты. Некоторые из них посещали храм гроба Господня, чтобы благодарить Бога за то, что Он позволил им в конце концов добраться до цели. Но у большинства были совершенно другие приоритеты. Одолевшая многих жажда наживы оказалась неутолимой. Вошедшие в Иерусалим забирали любое имущество, которое было им по душе. Многие крестоносцы, до того стесненные в средствах, вдруг занимали дома в самом важном городе христианского мира. В конце концов, после двух дней кровавого шабаша, руководители похода решили освободить улицы от трупов, чтобы избежать распространения эпидемии. Утолив жажду крови, крестоносцы стали более сдержанными в отношениях с жителями Иерусалима. После столетий мусульманского ига христиане вернули себе власть над Иерусалимом. Это стало кульминацией похода беспрецедентного масштаба и уровня организации, объединившего десятки тысяч людей, которые с невероятной целеустремленностью пересекли Европу и Малую Азию, преодолев все препятствия и выживая в страшных условиях. Организация логистики и снабжения большой по численности армии наряду с поддержанием порядка и дисциплины оказалась задачей невиданной сложности. На непривычной для большинства крестоносцев местности в условиях жаркого климата эти люди штурмовали хорошо укрепленные крепости и города. За два года они овладели тремя из крупнейших городов Восточного Средиземноморья, являвшимися оплотами христианства – Никеи, Антиохии и Иерусалимом. Самой главной, конечно, стала проблема власти. И в вопросе о том, кому владеть завоеванным Иерусалимом, сразу же наметились серьезные разногласия. На этот раз их инициаторами были не князья, а священники. Римская церковь считала, что в священном городе не должны господствовать светские власти. Новый папский легат Дагоберт, заменивший умевшего епископа Адемара, потребовал, чтобы в Иерусалиме было создано церковное государство, подобное папскому, и вся власть была передана в руки Иерусалимского патриарха. Но ультиматум Дагоберта, который, к тому же, не мог поддержать его лично, так как в этот момент находился при Боемунде, был отвергнут войском. Более того, в пику Дагоберту патриархом был позднее избран капеллан Роберта Нормандского Арнульф, представлявший собой интересный тип авантюриста в монашеском облачении. Иерусалим же был объявлен светским владением, столицей будущего Иерусалимского королевства. На первый план вышли амбиции вождей. Однако Раймунд Тулузский, для которого Иерусалимская корона была пределом мечтаний, вынужден был отказаться от борьбы за нее. Он к этому времени растерял доверие даже своих собственных солдат. А в остальных отрядах к нему относились с откровенной неприязнью. О своем отказе от короны объявили оба Роберта, нормандский и фландерский, которые предпочли свои реальные европейские владения довольно эфемерному заморскому королевству. Кандидатуры Стефана де Блуа и Гуго де Вермандуа были сразу отвергнуты по причине проявленной ими трусости, граничащей с предательством. Единственным реальным кандидатом остался человек, который никогда не рвался на первую роль. Отважный воин, первым ворвавшийся в Иерусалим, Готфрид Бульонский. Лотаринский герцог отказался от королевского звания и 22 июля 1099 года при огромном стечении народа и полном одобрении всего войска он был провозглашен защитником гроба Господня. А престол Иерусалимского королевства юридически остался вакантным, что оказалось чревато довольно серьезными последствиями. Пока же перед новым руководством стала во весь рост большая военная проблема. Наспех собранное, но все же весьма значительное фатимидское войско под командованием Аль-Авдала к этому времени прошло через пески Синайской пустыни и расположилось в плодородной долине близ Аскалона. Здесь к арабской армии присоединились еще уцелевшие орды сельджуков и довольно крупные бедуинские отряды. Промедление с отражением нового нашествия могло привести к самому плачевному результату, и Готфрид Бульонский не стал терять времени. 12 августа под стенами Аскалона состоялась последняя битва Великой Крестовой эпопеи. 18-тысячная армия крестоносцев сошла здесь в жарком бою с 50-тысячным войском фатимидского султана. Однако огромное численное превосходство вновь не помогло мусульманам. В стремительной атаке христианские рыцари прорвали центр арабского строя, который удерживали 3000 тяжело вооруженных нубийцев. Аль-Авдал, показавший себя никчемным полководцем, бежал с поля боя, хотя положение еще можно было поправить. Бегство командующего вызвало панику, и мусульмане начали в полном беспорядке отходить к морю. Воодушевленные успехом крестоносцы усилили натиск, и вскоре отход превратился в беспощадное избиение. Крестоносцы на голову разбили последний крупный очаг сопротивления. Теперь положение завоеванного Иерусалима было твердым, христиане стали полными хозяевами в Палестине, а первый крестовый поход с этой победой был в сущности доведен до своего логического конца. Так, ну, тем не менее, медитировать нам необходимо. Да, просто время ушло на разговор про ковид, но медитация нам будет нужна. Ну, как нетрудно догадаться, медитация у нас сегодня будет снова на шестого мастера. Но я хочу еще добавить медитации на 13-ю и 11-ю зону. у нас с вами пошла работа по нижним зонам, серьезная медитативная работа. Но начнем мы с 18-й зоны. Так, единица. Рон, ар, с, унит, крон. Стараемся проводить токи по-новому, не по старым ходам. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. 18-е снизу. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Шестая зона. Единица. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Единица. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. И из шестерки в семерку новый пранический поток. Теперь снизу семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Из тройки в двойку, новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. И теперь берем 13-ю зону, потом 11-ю. Мы просто проходим токами через эти зоны. Не залипаем там, просто проходим токами. Единица. Остр, енох, крон. Двойка. Остр, енох, крон. Тройка. Остр, енох, крон. Четверка. Остр, енох, крон. Пятерка. Остр, енох, крон. Шестерка. Остр, енох, крон. Семерка. Остр, енох, крон. Семерка. Остр, енох, крон. Шестерка. Остр, енох, крон. Пятерка. Остр, енох, крон. Четверка. Остр, енох, крон. Тройка. Остр, енох, крон. Двойка. Остр, енох, крон. Единица. Остр, енох, крон. Одиннадцатая. Единица. Присцельс, Хева, Венус. Двойка. Присцельс, Хева, Венус. Тройка. Присцельс, Хева, Венус. Четверка. Присцельс, Хева, Венус. Пятерка. Присцельс, Хева, Венус. Шестерка. Присцельс, Хева, Венус. Семерка. Присцельс, Хева, Венус. Семерка. Присцельс, Хева, Венус. Шестерка. Присцельс, Хева, Венус. Пятерка. Присцельс, Хева, Венус. Четверка. Присцельс, Хева, Венус. Тройка. Присцельс, Хева, Венус. Двойка. Присцельс, Хева, Венус. Единица. Присцельс, Хева, Венус. И теперь берем целиком шестого мастера. Единица. Тлпу Рон. Соок Ар Эрис Скинь Унит Церс Крон. Единица. Двойка. Тлпу Рон. Соок Ар Эрис Скинь Унит Церс Крон. Тройка. Тлпу Рон. Соок Ар Эрис Скинь кинь унит церс крон. Четверка. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. Пятерка. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. Шестерка. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. Семерка. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. И снизу семерка. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. Шестерка. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. Пятерка. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. Четверка. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. Тройка. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. Двойка. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. Единица. Толпу рон соук ар эрис с кинь унит церс крон. Ну и уже, чтобы окончательно завершить сегодняшнюю медитацию, мы проведем сейчас ток Сириуса, всех Сириусов. Вот сколько у нас есть Сириусов, все эти токи проведем. Единица Сириус. Двойка Сириус. Тройка Сириус. Четверка Сириус, пятерка Сириус, шестерка Сириус, семерка Сириус, семерка Сириус, шестерка Сириус, пятерка Сириус, четверка Сириус, тройка Сириус, двойка Сириус, единица Сириус. Все, спасибо. Приходим в себя потихонечку.